Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне продолжаем говорить о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее, ну, в общем, чтобы мы были довольны собой.
Продолжаем говорить о навыках будущего в блоке креативности. Сегодня поговорим о критическом мышлении. Почему оно так важно? Приведу интересную цифру. Согласно исследованию, 69% работодателей назвали критическое мышление в числе ключевых компетенций, необходимых для успешной карьеры. Более того, 72% руководителей теперь считают этот навык главным приоритетом при оценке потенциальных сотрудников.
Что ж такое критическое мышление? И только ли это умение сомневаться во всем? Ну и как научиться смотреть на любую проблему с разных углов и находить при этом лучшие решения?
Обсудим сегодня с кандидатом философских наук, методологом школы критического мышления, экспертом по герменевтике и критическому мышлению Дмитрием Скворцовым.
Дмитрий, здравствуйте.
Всем привет.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Критическое мышление. Дмитрий, что это такое? Вот как вы это понимаете? Как-то можно, знаете, так в двух словах, вот просто вы как-то выразить, как объяснить?
Ну, существует огромное количество сложных определений, если самое простое какое-то давать. Это умение конструктивно сомневаться, я бы так сказал. Достаточно емкое получается определение. Не просто сомневаться во всем подряд, потому что так с ума сойдешь, дойдешь до паранойи, это просто невозможно. Нужен какой-то здравый смысл, холодная голова. А вот умение конструктивно правильно посомневаться, поставить свое решение на паузу, подвергнуть сомнению входящему информацию. Вот там лежат все самые важные компетенции этого большого-большого навыка критическое мышление.
А, то есть это как будто, знаете, наука думать и некая и осознанность, вот такой синтез.
Да. Я бы выделил два основных параметра. Это, с одной стороны, анализ входящей информации. Ну, чаще всего это информация убеждающего характера. Когда мне нужно что-то делать, принять какое-то решение, куда-то пойти работать, куда-то отдать ребенка в какое-то место, там, профессию какую-то получить, куда поехать и прочее-прочее. То есть вот каждый раз, когда от меня что-то требуется, мне нужно правильно это все проанализировать. А второй компонент – это действительно умение анализировать себя. Это то, что в науке называется словом «рефлексия». Не просто думать, но еще и думать о том, как ты думаешь. Умение правильно сомневаться, собственно, в процессе своего мышления.
Я пошла.
Так, со стороны немножко на себя посмотреть. Вот я могу предложить такой образ. Вот представьте, что вам поручили заботу за каким-то человеком, вот чтобы все у него было хорошо в жизни. И вот этот человек – это вы сам.
Класс.
Нужно вот так на себя правильно смотреть, правильно проверять все свои решения, то, что в голове у вас происходит, чтобы не наломать дров, чтобы потом не сомневаться, не обижаться на себя. Вот, наверное, так можно с первого приближения.
Класс, очередная наука жить, которую мы открываем. Я так, что-то меня так это вдохновляет все очень. И видел интересную историю, что критическое мышление ставит в противоположность инфантильному и эмоциональному мышлению, эгоистическому и магическому. И получается действительно так, то есть это какая-то как высшая стадия развития твоего умения мыслить.
Да.
Вообще.
Я немножко подушню, так как я из философии происхожу. Вот философия на заре своего существования очень четко определила два пути, по которым мы думаем вообще. Ну, думают же все, в принципе. Каждый раз что-то в голове у нас происходит. Мы сидим, что-то там ворочаем, да, какие-то мысли в голове. И вот один из самых ранних философов определил, что мы думаем двумя способами. Он назвал это два пути мышления. Есть путь мнения. Это когда мы сидим с друзьями там за чашкой кофе и болтаем просто так. Вот как дальше будет теплая зима в Москве? Да, мне кажется, теплая весна наступит. А мне кажется, сейчас шарахнут холода. Ну ладно, посмотрим. Вот как бы посидели, подумали, поговорили. Это путь мнения. Просто обмениваемся примерно какими-то соображениями, часто опираясь на интуицию, на эмоции, на что-то такое довольно неточное. И для многих людей этого, в принципе, достаточно. Но есть другой путь, то, что философия называет очень высокопарно, путь истины. Это путь точного мышления. Это тот путь, из которого потом, собственно, наука возникла. Рациональное мышление, логическое, последовательное. Как мне думать так, чтобы эта мысль была абсолютно ответственная, надежная, чтобы другой человек со мной согласился. Ну, собственно, вот научное, то, что потом превратилось в науку. А там требуется уже логика, а там требуется уже умение сомневаться в основаниях своего собственного мышления, там требуется то, что на современном языке называется факт-чекинг, проверка фактов. Прочитал утром какую-то новость, схватился за голову, елки-палки, жизнь становится все сложнее и сложнее, куда мы катимся, какая катастрофа. А другой момент, это когда я проверяю проверяю эти факты и смотрю, что это, может быть, просто фейки какие-то, не стоит по этому поводу разочаровываться. Вот такие два пути. Ну и мне очень нравится мысль одного из таких отцов-основателей критического мышления, это Аристотель. Отец примерно всего. Первый в истории control-фрик, который занимался всеми возможными вопросами, все систематизировал, сформулировал науку логики, как думать правильно. И вот Аристотель прекрасную штуку сказал, он говорит, что мышление начинается с удивления. Что это означает? Очень любопытная, между прочим, мысль. Дело в том, что когда ты чему-то удивляешься, это значит, что ты видишь какую-то странность и хочешь в ней разобраться. Ну, например, там сидишь в кафе, пьешь кофе, и вдруг за стеклом видишь на улице идет, например, какой-то голый человек, пошатывается. Странный момент. Может возникнуть такая идея. Ну вот, наркоманов развелось, вот там алкаш какой-то идет, все.
Это будет мнение.
Это мышление, будет мнение, быстрая эмоциональная оценка. Ну, какой-то там алкоголик. Но можно этому удивиться и предположить, что дело может быть в очень разных вещах. Это можно по-разному объяснить. Может быть, это съемки скрытой камеры, может быть, фильм какой-то снимается. Может быть, ну, мало ли что вообще за этим может стоять. И вот если ты умеешь строить разные версии, проверять их, то вот это уже такой более надежный путь критического мышления.
А дальше что мы делаем? Вот мы предположили, что, может быть, это снимается кино, может быть, он сбежал из лечебного учреждения, и надо бы вызвать полицию, вернуть его обратно. Человек пострадает, а может, и не только он, а и окружающие. Что мы делаем дальше?
Может ну быть, вот, все вокруг.
Как мы проверяем свою теорию?
Да, собственно, вот это как раз и есть следующий шаг, то, что вы озвучили. Выдвигаешь разные гипотезы, дальше их проверяешь. Ищешь достаточное количество аргументов для каждой гипотезы, и, ну, если это действительно интересная ситуация, в ней хочется разобраться, можно инвестировать свое время в эту ситуацию. Ищешь достаточное количество доказательств, проверяешь, взвешиваешь эти аргументы, выстраиваешь между ними причинно-следственные связи, получаешь мнение экспертов в этом вопросе, ну и после этого уже принимаешь обоснованное решение.
Голый человек прошел, а ты неделю потом
расследуешь. А ты сомневался так, что потерял вообще себя уже где-то в какой-то космос.
Ну вот это, как видим, это такой путь интересной жизни.
Да, но нам где взять на это все время?
Ну, конечно.
Критическое мышление, вот у меня такой здесь вопрос. Это образ жизни или это что-то, что ты можешь включить, а при необходимости выключить? Потому что кажется безумно сложно жить все время на таких, ну, невысоких скоростях, но больших оборотах своего мыслительного процесса.
Да, это невозможно абсолютно. Это то, что включается и выключается. Есть такая классическая книжка, относящаяся к критическому мышлению. Это такой суперзвездный автор Даниэль Канеман, умер несколько лет назад. Вот у него книжка есть. «Думай медленно, решай быстро». Мне еще, кстати, удачный перевод на русский. В оригинале она называется «Thinking fast and thinking slow» – «Думай быстро, думай медленно». Канеман очень базовую мысль там дает. Он говорит, что у нас есть две системы мышления, ну, так их называют, система 1 и система 2. Первая – быстрая, которая принимает львиную долю бытовых разных решений. Что хочешь выпить, чай, кофе, что сегодня одеть, как заказать правильно такси, что-то такое, быстро оценить какого-то человека. Огромное количество быстрых-быстрых маленьких решений, на которых мы не можем тратить энергию, иначе, если бы мы обо всем думали, мы бы к 10 утра уже были просто уставшие, как выжатый лимон, все. У меня неделя кончилась, да, я уже потратил силы. А иногда есть такие ситуации, когда нужно, что называется, включиться, подумать, поанализировать, взвесить. Это то, что называется система 2. Между ними, в принципе, есть переключатель. То есть это критическое мышление включается, и ты сидишь, обдумываешь, анализируешь. Но проблема в том, и это, наверное, одна из самых ярких тем критического мышления, это огромная тема, там много внутри разных подтем. Это тема когнитивных искажений. Это такая штука, это систематические ошибки в работе нашего мозга, когда мы принимаем неправильное решение, хотя мозг нам говорит, да все понятно, да что тут думать, да это же очевидно, поехали, знаю, 100 раз видел, я этого козерога насквозь вижу, знаю, как... Ну и пошел. То есть, и это мешает, на самом деле, включать критическое мышление. То есть, между системой 1 и системой 2 есть переключатель, который должен срабатывать, если все хорошо. Часто он не срабатывает в силу как раз когнитивных искажений. Ну, например, распространенное когнитивное искажение – это эффект ореола. Это когда мы оцениваем человека по одному какому-то параметру, оцениваем другие его параметры. Ну, например, мне нравится человек внешне, он очень обаятелен, и я начинаю считать, что он еще и внутренне очень порядочный, профессиональный и надежный. Но как он может быть мошенником, ты посмотри, какие у нее честные глаза. Вот это как раз эффект ореол. Или когда нам говорят, ученые считают, раз ученые считают, все понятно, я готов верить. Пыль в глаза немножко. И таких искажений огромное количество, это все то, что мешает нам включать вот ту самую вторую систему. А она сложная, ресурсная, надо подумать, она требует очень много энергии, мозг вообще-то такая штука крайне энергопотребляющая, поэтому почему иногда у нас критическое мышление не срабатывает? Из-за экономии. Мозг просто не хочет напрягаться, ему это тяжело.
Ну Ну да. Плюс еще, если вот сразу вспоминается здесь эта волна, которая даже не волна, а просто мы теперь с этим живем, с мошенничеством и социальной инженерией, добавляются эмоции, и вот тебе звонят и говорят, а там ФСБ или что-то такое. И действительно у людей вот так удивительно, но факт, мозг отключается.
Ну и вот говоря как раз про разные виды мышления, вот то, что вы вспомнили, там магическое, инфантильное, такое-сякое, это просто более простые версии мышления. Ну то есть намного проще посмотреть утром в гороскоп или чего-то там разложить, картишки Таро или еще что-то. Это же намного проще, чем сидеть, анализировать, взвешивать факты, читать статьи, проверять исследования.
Не хочется думать.
Нет, вот, кстати, так. Я хотела сказать, что не хочется. А дано ли каждому из нас быть конструктивным? Это то, с чего мы начали, да, вы сказали? Конструктивно. Есть, мне кажется, люди, которым это просто мега сложно. Ну, от рождения, условно. Или я ошибаюсь. Кому-то сложно сосредоточиться. Бывают же такие неусидчивые, говорят. Это же как бы, ну, вот такая характеристика человека не в плане ореола, а так, ну, как бы вот с детства он такой подвижный. Есть СДВГ, не знаю, сейчас вот будут спорить, есть диагноз или нет, я в этом не разбираюсь, но очень многие списывают как раз вот сейчас на эти четыре буквы свою невозможность на чем-то долго сосредотачиваться, что-то делать, тщательно, конструктивно думать и что-то раскладывать, и поэтому вот проще действовать по системе один на этих автоматах. Так вот мой вопрос, все-таки есть вот эта когорта людей, которым это, ну, условно не дано? Или всем нам это дано, и мы все должны это в себе развивать.
Мне кажется, что если брать во внимание случаи, ну, клинически, очевидно, там, связанные с заболеваниями, ну, все понятно, этим и занимаются, собственно, врачи, чтобы вернуть человека в нормальное когнитивное
русло. Но мы сейчас
русло.
Это не берем. Я говорю, не вот берем. Как раз списывают на четыре буквы, это как будто бы легче оправдаться, почему ты что-то делаешь вот так, ну, как-то не так, чем задуматься, как
я
можно
вижу,
это исправить.
Я вижу в этом тоже от неприменения критического мышления к себе.
Да.
То есть вот как вместо гороскопа там, а, да, я просто козерог, вот сегодня упоминали, простите, козероги. Нас вот, а у меня СДВГ, поэтому я не буду работать, я не буду ничего делать.
Мне кажется, всем на самом деле это дано. Это, ну, некая универсальная человеческая компетенция, если мы не берем клинические случаи. Дано всем. Дело в том, но проблема в том, что это очень сложно развивать. Есть такая модель компетенций, такая достаточно популярная в последние годы, на какие навыки делятся, в принципе, все наши умения, их обычно делят на три разные категории. Самые такие верхнеуровневые навыки — это то, что сейчас называют хардами. Научись пользоваться там Word'ом, научись пользоваться Excel'ом и прочее-прочее. То есть какие-то научись варить суп. Это все требует
все,
просто какого-то...
по инструкции.
По инструкции, да-да-да. Просто вот, ну, выучи, и ты умеешь это делать. Другие навыки — софтовые.
Но я знаю людей, которые не могут, например, нормально пожарить яичницу. И реально, просто это байки из клевка, как говорится. В юности у меня была знакомая, она говорит, я не умею сварить макароны, я не умею пожарить яичницу. Ну, булщит, ну, блин, как-то ну, невозможно. Она говорит, ну, вот всегда горит, всегда переварится, всегда невкусно. Ну, как можно вот, ну, испортить? Казалось бы, куда проще. Мы с ней вместе на одной плите из одних и тех же продуктов все делали вместе, и реально, фу, бе, все вот под контролем, а не получается. Мы списали, правда, магическим мышлением на энергетику. Что не энергетика, не расположенная к готовке.
Не всеми хардами, я думаю, можно овладеть. Сейчас мы чуть отдалились, но не каждый может точить деталь у станка.
Ну да,
конечно. Но при этом тот, кто выточит классно какую-нибудь гайку, не сможет там, не знаю, звук смонтировать в программе. Хотя, казалось бы, ряд механических действий, которые там... нужно делать. Извините, вот
ну, конечно,
три уровня.
Да, таланты, предрасположенности, количество усилий, которые ты готов вложить в эту выточенную эту гайку и прочее. Ну, то есть харды, да, какие-то есть более сложные, какие-то менее сложные. Все решается, в общем, усидчивостью, некой предрасположенностью. Второй уровень — это софты, то, что чаще всего называется. Это то, что чаще связано с коммуникацией, с публичными выступлениями, с психологическими какими-то характеристиками, как ты общаешься с людьми. Ну, то есть такие чуть более комплексные, чуть такие менее четкие алгоритмы. А есть еще третий уровень, можно представить, знаете, в виде такой матрешки. Верхний слой — это харды, дальше софты, а вот внутренний слой, ядерный, это когнитивные навыки или экзистенциальные навыки, или их называют еще метанавыки. Это, в принципе, как человек думает. в целом, генерально. Это то, как он рефлексирует, как он думает о том, как он думает, как в целом у него мышление простраивается. Может ли он сомневаться в себе? Может ли он отделять эмоции от рацио? Это, вообще говоря, очень сложная операция, потому что эмоции и рацио у нас такие, как качели. Эмоций много, рацио мало. Холодная голова, рацио много, эмоциям как раз мало места. Это то, чем активно пользуются мошенники. Выбеси человека и потом бери его тепленьким. То есть эмоций много, рацио мало. Это развивается, но развивается тяжело. То есть добраться вот до этого ядра, ну, это реально сложно. Это нужна постоянная дисциплина, усидчивость, как бы склонность думать о себе самом, умение разбираться в логических операциях, умение разбираться в аргументации, в факт-чекинге. Это просто сложнее прокачивать. Знаете, как на йоге есть такие хорошие инструкторы, говорят тебе, вот почему ты такой негибкий, потому что у тебя внутри есть такая мышца, до которой очень сложно добраться, и вот надо ее очень долго растягивать, чтобы у тебя, значит, там ноги хорошо тянулись. И здесь есть проблема, связанная с критическим мышлением, вот с этими метакогнитивными навыками, что мало где можно обучаться этому прям напрямую. В школах этому не учат. Вот, насколько я знаю, там в школах нет курсов по критическому мышлению, и вот нет каких-то отдельных на уровне школ, университетов, отдельных каких-то программ. Не было, по крайней мере. Сейчас в этом направлении идет работа. И вот отдельно научить, как думать, вот это на самом деле мощная штука. Но можно. Сложно, но можно, отвечая вот как раз на ваш вопрос. Я думаю, что всем дано. Например, у меня есть товарищ, французский философ, который на протяжении всей жизни занимается обучением как раз критическому мышлению. Он исповедует такой метод Сократа. Сократ – древний философ, оттуда еще там 5 век до нашей эры, который запустил вообще всю эту движуху и первый начал людей доставать своими неудобными вопросами.
Душнило мы.
Просто номер один. Абсолютный чемпион по душнильству. Но он, кстати, плохо кончил. Он достал весь город, его Афины просто приговорили к смертной казни. И причем он даже там умудрился задушнить, когда он сидел в тюрьме, ему предлагали, давай ты просто убежишь из города, мы тебя вышли, мы просто не показываем. Он, нет, вот приговорили вы меня к смерти, вот и вот давайте мне яд, теперь ничего не знаю, законы такие у вас. Короче говоря, отдельная история. Так вот, вот этот мой приятель, он исповедует как бы этот метод, называется маевтика, метод задавания сложных вопросов, когда ты вот прям буквально помогаешь мышлению простраиваться, задавая уточняющие вопросы. Люди в целом не привыкли мыслить точно, мы мыслим приблизительно. Мы любим, когда... Ну, ты же меня понял с полуслова. Ну, понял. Все, можешь не договаривать, я понял, о чем ты. Вот такое нельзя. Нужно мыслить предельно точно, четко, последовательно, каждое слово взвешивать. И он занимается развитием этого метода, и он работает даже с детьми, с маленькими. У него есть идея, что, в принципе, критическое мышление простраивается, начинает развиваться в тот момент, когда человек просто научается говорить. Вот как только речь входит в человека у маленьких детей, речь буквально, да, инсталируется. Вот в этот момент начинает сразу простраиваться и логика, и критическое мышление, нужно просто правильно
с ребенком тут появляются родители
работать.
И начинают на него, как на пирамидку, навешивать свои когнитивные искажения.
И вот еще одна разница между таким вот, ну, как бы обычным, что ли, образованием и связанным именно с критическим мышлением, это то, что обычное наше школьное образование – это ситуация, когда в ребенка вливается огромное количество информации, просто инсталируются всевозможные программы. То есть ты должен знать много, а критическое мышление – это не про знать, это не быть, она Анатолием Вассерманом в этой бездонной жилетке все носить с собой и побеждать в игре «Что, где, когда». Нет, абсолютно. Критически мыслить – это не знать все и не быть энциклопедически образованным человеком. Это уметь просто думать.
А, кстати, вот таких детей не любят в школе, потому что они задают очень много вопросов и мешают учебному процессу.
Конечно.
И тут можно понять и одних, и других.
Да.
У учителя есть 40 минут, и он должен как раз инсталлировать, как вы сказали, все в группу из 30 детей. А эти ребята, они как раз пытаются подвергнуть сомнению что-либо.
Да, даже...
Попробовать конструктивно помыслить.
Да, абсолютно. И принцип сомнения тут важен. Даже вот когда, собственно, у ребенка включается вот эта операция, когда он задает родителям миллион вопросов, а это что, а это как, а это откуда, а объясни. В этот момент у ребенка простраиваются логические законы. Причинно-следственные связи, родовидовые отношения, род, вид, одно, другое, третье, разные определения, персональные, видовые и прочее-прочее. Это все правильные процедуры, нужно отвечать на все возможные вопросы от ребенка. Он логически думать учится.
На это сил нет, честно говоря.
Тут вот у меня такой промежуточный вывод, почему критическое мышление, вот о нем так заговорили, и навык будущего, и мы вот его обсуждаем, и на работе это очень важно, что, видимо, весь уклад нашей жизни, особенно система образования индустриального и постиндустриального, она была заточена как раз погрузить просто максимум какой-то фундаментальной базы, чтобы ты в целом что-то знал. Но не обязательно думать при этом, надо знать. А знать и думать – это разное. А сейчас процессы стали очень сложными, и тебе тебе нужно по-разному к этому подходить. Даже там, даже работа с искусственным интеллектом, если ты промпт-инженер, промпт-оператор, попробуй взломать мозг машины, который никто не понимает, как он там работает точно. И вот поэтому это навык будущего. Наверное, так.
Да, в последние несколько десятилетий, ну, это же прям классика, да, эпоха информации, ее становится все больше, и количество информации намного превышает наши когнитивные способности, мы не можем просто все переварить, мозг не резиновый, да, и невозможно все туда впихнуть, поэтому мы возвращаемся к качественному, по сути, подходу к информации, не количественному, а качественному. Вот вы вспомнили про искусственный интеллект, очень крутая штука, потому что искусственный интеллект устроен же, по сути, не случайно он называется интеллект, в основе же лежит именно лингвистическая модель, то есть то, как язык устроен, а наше мышление тоже устроено как лингвистическая модель, поэтому искусственный интеллект так пугающе иногда похож на живого человека, они работают по одним и тем же причинам. И поэтому вот эта классная мысль по поводу промпт-инженерии, то есть написать классный промпт, это уже отличная, вообще говоря, находка.
А я сейчас вот думаю немножко про другое. В подводке мы сказали про то, что работодатели считают, что критическое мышление обязательно для каждого сотрудника и оценивают. Но насколько комфортно руководителю работать с человеком, у которого... Ну вот мы сейчас поговорили, что ученики неудобные. Ну как бы ученики, они еще играют по твоим правилам, они в школе, они принимают на себя вот эту роль на ступеньку на две ниже, да, чем учитель. На работе же мы взаимодействуем, работаем, коммуницируем, мы функциональные единицы, выполняющие определенный перечень своих задач, должностных инструкций. И вот руководитель, с одной стороны, он говорит, хочу сотрудников с критическим мышлением, а с другой стороны... Он готов ли к тому, что ему будут задавать вопросы, подвергать сомнению его поручения, подвергать сомнению его какие-то выводы, какие-то гипотезы и так далее? Или же это сейчас, например, работает вот в каких-то командах, в которых внедрена вот эта система, по-моему, она называется Jobs to be done, когда выдвигаются миллион гипотез, быстро-быстро проверяются, работает, не работает, не работает, отбросили, работает, значит, начинаем развивать и так далее. То есть это как будто бы близко к предпринимательству, но какой-то нише предпринимательской. Вот как вы видите эти взаимоотношения этих руководителей и этих работников, у которых, ну, более-менее развито критическое мышление?
Мне кажется, что тут ответ лежит в области того, что критическое мышление все-таки это комплексный мета-навык, там очень много разных внутренних подпрограмм. Ну, например, можно представить себе человека, который сомневается во всем подряд, задает постоянно уточняющие вопросы, ну, просто...
Бесит!
Ну, бесит, правда, невозможно с таким иметь дело, это вот то, что мы назвали, ну, хватит уже душнить, ну, все ж понятно. Поэтому, я думаю, тут все упирается в... Вот, знаете, раньше была такая штука, называлась эмоциональный интеллект. Много внимания уделялось этой компетенции. Да. Сейчас как-то немножечко уходит на задний план, потому что эмоциональный интеллект уже становится частью другой какой-то более комплексной штуки, ну, в том числе, например, и критического мышления. Я думаю, что критическое мышление включается в ситуации, когда ты видишь проблему, когда у тебя есть сомнения в правильности предложенной руководителем идеи, когда тебе нужно уточнить информацию, которая тебе поступила, а ты реально не понимаешь, о чем там идет речь, и у тебя должна быть компетенция, ну, задавать вопросы, сомневаться, сказать, что я не понял. Бывает так, что, например, часто молодые сотрудники не могут признаться руководителю в том, что они во что-то не въехали, потому что это якобы знак непрофессионализма.
Или чего-то не знаю.
Чего-то не знаю, как будто бы, а что ты тут делаешь вообще тогда на этой работе? Потому что часто у нас то, что называется культура стыда, стыдно признаться в том, что ты что-то не знаешь. А вот критическое мышление предполагает в своей установке, что что-то не знать нормально, сомневаться нормально, уточнить нормально. Но я думаю, что как бы все есть яд и лекарство. Можно заниматься критикой, можно заниматься критиканством. Можно докапываться до человека, можно постараться все-таки его понять. Все-таки само понятие даже критическое мышление и слово «критика», оно связано скорее не со словом «критиковать», как «ругать», «докапываться», а слово «критика» в оригинале, вообще-то говоря, означает наведение границ, уточнение. Даже вот слово «критерий», которое мы используем.
То есть оптика своеобразная получается.
Да, оптика, стремление упорядочить, разложить по полочкам, понять. Поэтому слово «критика» — это скорее просто уточнение, наведение фокуса, наведение границ, прояснение. А дальше это просто согласие или несогласие с правилами игры. Если бы футболисты каждый раз думали, а что это мне нельзя руками играть? Это что за такая дурацкая игра? Только ногами можно, значит, мячик пинать. А почему у нас на 22 человека один мяч? Ну, это цирк просто. Либо ты играешь в эту игру, либо не играешь. Поэтому, опять же, вот возвращаясь к тому, что Глеб сказал, оно включается и выключается, это критическое мышление. Вначале ты подумал, проанализировал, принял решение, потом в бой действуй по плану. Я думаю так. Ну, то есть четко понимать, что ты хочешь, какие цели ты пытаешься добиться, и тогда уже включаешь критическое мышление и думаешь, зависимости от цели. Хочешь достать человека или хочешь решить проблему, разобраться, как тебе работать. Как но, такие люди, но такие люди, согласен, не так уж и просты в управлении. Вот я работаю в школе критического мышления, у нас такая большая сложная команда, но бывает реально сложновато, потому что перед тобой самостоятельная единица, которая генерит классные идеи, которая сомневается, которая может показать тебе, что ты не прав, ты вообще занимался ерундой последнюю неделю. Ну, бывает непросто так по-человечески, но зато эффективно.
Вот это очень большая тема, которую мы, вот вы сказали, не так просты в управлении. Критическое мышление всегда, когда мы об этом говорим, оно соседствует с понятием вообще пропаганды и какого-то управления людьми. И одно из преимуществ как бы критического мышления, зачем о нем сейчас нужно задумываться, в том невероятном количестве информации, которую классно у нас на одном из выпусков про, опять же, искусственный интеллект, нам специалист рассказывал, что мощности сейчас таковы, что тот же ковид можно было бы просто придумать, и все бы в него поверили, даже если бы его не существовало. И
ну,
да,
хвост виляет
такими
собакой, да.
Людьми сложно управлять.
Пытаюсь понять, есть ли способ осознать, насколько ты умеешь критически мыслить, и есть ли тест, какой-то лакмус, какая-то штука, когда ты там для себя сказал, ну, я там средненько. Или там, ну, мне надо прокачаться, прям я что-то вообще никак. Одни когнитивные искажения. Или наоборот, я уже вот близок к Сократу.
Мы вот в школе критического мышления, вот с моим другом Никитой Непряхиным, мы как раз вот над этим работаем вопросом много-много лет. Мы придумали несколько штук, как можно оценить, собственно, как у тебя вообще это критическое мышление развито, как мета-навык большой. Мы разделили на большое количество инструментов. И вот у нас есть тест на определение уровня критического мышления. У нас на сайте ШКЭ, можно прям зайти и прям посмотреть бесплатный открытый тест и получить прям такую оценку, как у вас все это развито. Что мы оцениваем? Там оценивается логика, умение попадаться или не попадаться в когнитивные искажения, оценка аргументации, оценка эмоциональной, рациональной информации, принятие решений. Ну, то есть много разных отдельных таких подкомпетенций. И мы вот, собственно, как раз книжку написали с Непряхиным «Надо думать» называется, «Тренажер мышления». И мы постарались разобрать, прям поделить на части эту компетенцию критического мышления с точки зрения разных инструментов. Написали там какую-то теорию и очень-очень много всяких практик. Прям вот такой настольный тренажер. Прям вот берешь, вот что там, на что можно себя проверить развитие своих качеств критического мышления. Там много логики. Умение определять причинно-следственные связи, определять точность понятий таких вот, таких категорий. Там много аргументации. Умение выделять, где тезис, где аргумент, сколько аргументов, есть ли между ними причинно-следственные связи, какие аргументы хорошие, какие плохие, какие ошибки есть в аргументах. То есть, в принципе, это тоже такая механика, в которой можно легко разобраться. Там есть техники креативные, например. Я думаю, что нет, на самом деле, людей креативных, не креативных. Есть просто те, кто умеет пользоваться некоторыми техниками, и те, кто не умеет ими пользоваться. Базовым мозговым штурмом, еще всякими другими техниками. Просто можно реально это использовать как инструмент.
Как работать? Вот вы уже сказали, и Глеб сказал, что поток информации колоссальный, и все хотят нам что-то в голову влить. Как работать с этой информацией? Вот там сколько, 90% людей, да, там как-то женщины и мужчины делятся, но с утра открывают первым делом телеграм-каналы, берут iPhone в руки, чаты рабочие новости проверяют, новости читают, и вот с этого начинают свой день, то есть сразу пускают вот этот поток информации, разный, в свою голову. И навряд ли каждую из новостей они пытаются оценить с точки зрения фейк, не фейк, а что из этого, куда дальше.
Да.
И вот заряжаются таким образом на целый день, и как это потом все выражается в нашей жизни, даже страшно предположить.
Когда ты перенасыщаешь собственное бедное сознание с утра, когда оно еще такое только что проснувшееся, чистенькое. Есть такое понятие, мне оно очень нравится, экология сознания. Наша психика имеет, в общем-то, ограниченную какую-то разрешающую способность, наша память ограничено, наше внимание ограничено. То есть это просто инструмент, которым нужно уметь правильно пользоваться как на уровне мозга, там, понимание нейрофизиологических процессов, так и на уровне, собственно, психологии. Поэтому вот понимание того, что мозг не резиновый, что бесконечное количество информации туда не вольешь, это, мне кажется, просто мысль номер один, на которую нужно помнить. Как свой дом и тело нужно держать в чистоте, точно так же и сознанием своим нужно уметь правильно экологически работать и производить некую гигиену сознания. О чем мне надо знать, а о чем мне знать не надо. Бывает иногда это сложно, потому что когда вот там была эпоха пандемии, какая-то уже совсем стародавняя эпоха, как будто бы выделяли психологи такой феномен, я не помню точно, как называлась эта проблема, которая была связана с тем, что вот мы все сидим дома на карантине, и возникает ощущение, что я что-то важное пропустил. Поэтому я каждые 5 минут начинаю смотреть, скроллить вот этот, то, что называется, doom-скроллинг, да, все эти ужасные новости читать, потому что, не дай бог, я что-то важное пропущу, и как тогда, и что вообще непонятно со мной произойдет. Попытка зацепиться за какой-то вот какие-то очертания разрушающегося мира. Я думаю, это как бы вопрос психологии, вопрос экологичного отношения к себе. То же самое факт-чекинг, например. Тоже есть очень простые инструменты факт-чекинга, умение определять фейки.
Например?
Мне кажется, это вообще самая такая яркая тема, связанная с фейками, да, что, что правда, что неправда. Вот тот самый утренний скроллинг. Ба, что такое опять происходит? Да что ж такое? Да в каком мире мы живем? Очень простые какие-то несколько вещей. Ну, например, принцип номер один. Оценить новость дается в беспристрастном ключе или в оценочном, например, каком-то эмоциональном, наличии эмоциональных элементов, просто сразу красный какой-то флажок, не стоит это принять во внимание. Если какая-то новость очень заинтересовала, надо проверить ее в разных источниках. А где еще об этом написали, как написали? Проверить по возможности первоисточник. Можно проверить еще, помня о том, что критическое мышление – это в том числе и самоанализ, можно оценить, а я заинтересован в том, чтобы эта новость оказалась правдой, или не заинтересован? То есть она скорее мне близка, моим ценностям, или нет? Или, например, эта новость пришла из стана условно моих соратников идеологических или моих противников, например. Я тоже по-разному буду относиться к этой новости. Вот, например, там 3-4 вопроса, которые можно себе задать. А самый важный принцип и в факт-чекинге, и вообще в критическом мышлении – это умение сделать паузу. Умение остановиться, сделать хотя бы минимальный какой-то временной лаг от нескольких секунд до нескольких часов, например, или день, и еще раз все взвесить, проанализировать, зачем это нужно. Это нужно за тем, чтобы как раз вторая система мышления успела включиться. Вот этого Канемана вспоминали, и первая-вторая система мышления у него называются как раз быстрое и медленное. Быстрое мышление принимает решение сразу в секунды, а медленное все-таки требует какой-то паузы. Поэтому можно остановиться, лучше остановиться. Можно взять паузу, лучше взять паузу. Можно поискать мнение отлично от своего. Надо это делать обязательно, чтобы не дать своему собственному мозгу себе же запудрить мозги. Ну вот какие-то такие, может быть, рекомендации. Да.
И вот становится очевидно, как выстраивается с нашего молчаливого согласия то просто потому, что мир так устроен, наша картина мира. И где, такая меня посетила мысль, правда, наверное, в современном мире уже вообще не найти. Вообще существует ли что-то объективное и достоверное, если... Ну, так мы же тоже, видишь, смотрим на все через призму своего восприятия или там вот восприятия какого-то факта тому, что нам близко, какой образ мышления, взгляд на какую-то проблему. И то есть получается, если собрать, например, 20 человек... 20 человек или 100 человек вокруг какого-нибудь камня и заставить их подумать об этом камне, в конце они устроят какую-нибудь войну и вообще...
Ну, кстати говоря, о правде, я вот добавлю сюда одну мысль любопытную. Так. Есть же такая идея, что мы живем в эпоху постправды. Да?
Да.
Правды как бы нет в этом мире, но в науке логики есть такая штука, прям отдельная глава есть даже в учебниках логики, называется теория истинности. Истина – слово такое высокопарное, но на самом деле оно очень такое прикладное. Так вот, истин существует несколько типов. Ну, прям вот буквально несколько. Первое – это истина факта, это то, что называется корреспондентная истина. Ну, например, там, сегодня в Москве тепло. Простой факт, можно легко в этом убедиться. Хотя, опять
лечу.
Же, кому как.
Кому как.
Да.
Сегодня в Москве плюс 3 градуса плюс 3. Цельсия где-нибудь там на вышке на ВДНХ, это, наверное, факт.
Вот.
А вот, вот про тепло или холодно, мне кажется, это хумхау.
Да. И вот это как раз второй тип истинности, это то, что называется конвенциональный тип истинности. То есть, когда мы договорились считать что-то условно, ну, давай будем считать, что плюс 3 в Москве – это тепло. А кто-то скажет, кто только что приехал откуда-нибудь там из Малайзии, да скажет, да вы с ума сошли, там плюс 30 – это жизненная нормальная там, температура. Поэтому есть еще истинно конвенциональные. Собрались, решили, все, давай вот будем так считать. Ну, например, Москва – столица России. Это конвенциональная истина. Просто вот однажды так решили, договорились, ну, все, будем считать именно так. Или, например, когда заключаешь договор с каким-нибудь сотрудником, подписываешь договор, ну, давай у тебя будут вот такие KPI. Я буду по ним тебя определять, насколько хорошо ты работаешь. Не выполняешь KPI, ну, все, у меня к тебе будут вопросы. Это тоже конвенциональная истина. Хороший ты работник или плохой. Вот в соответствии с этими договоренностями. Итак, у нас есть истины фактов, У нас есть истина конвенций, у нас есть истина авторитетов. Это, собственно, ученые сказали. Ну все, если я доверяю этим ученым, если я верю этому эксперту, все, что он сказал, для меня правда. И львиную долю информации в жизни мы получаем, на самом деле, именно под этим соусом, под соусом авторитетной истинности. Mm-hmm. Особенно в детстве, в школе, вплоть до вот этих первых подростковых бунтов, которые начинаются, во сколько там, в 14-15 лет. Это когда подростки начинают ставить под сомнение авторитеты. Я хочу другую истину. Вот это как раз меняется тип получения информации. И четвертый тип истинности – это прагматика. Как мне выгодно, так я и буду считать. Ну, например, если мне выгодно работать на удаленке, то я буду считать, что вот все, мне на удаленке работается лучше. Или мне выгоднее в офис ездить, у меня там хорошая среда. Для меня вот это будет прагматическая истина. Таким образом, что мы считаем правдой? Вот согласно логике существует четыре разные правды. Правда фактов, правда авторитетов, конвенции и правда выгоды, прагматики. Есть даже отдельная философская традиция англо-американская, так называется прагматизм. Истина – все то, что полезно. Поэтому вот, пожалуйста, выбирайте, что считать правдой.
Пример вот с недавней историей про Мексику. Мексиканский и Американский залив. Нам это очень хорошо демонстрирует. То, что пришел Трамп и такой, давайте Мексиканский залив всю жизнь назывался, будем называть его Американский. И подписал соответствующий документ. Вот что теперь делать с этим заливом? Он как бы какой? Чей? Как он называется?
Ну, видимо, есть конвенциональная.
Вот со всех точек зрения на это можно посмотреть. И где правда, не найдешь. Если тронут страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь, писал Есенин.
Вы сказали считаться с чужим мнением. Мне кажется, это мега сложно. Как можно научиться слышать другого, принимать его мнение и не обижаться, не ссориться, не скандалить, я не знаю, не уходить в себя, не чувствовать себя дураком, например, а все-таки искать какую-то истину, которая будет золотой серединой, например. Или даже если ты в чем-то убежден, у человека есть другое мнение, научиться его слышать и слушать таким образом, чтобы забрать к себе какие-то аргументы, подумать над ними, поискать, может быть, дополнительную базу к ним, и, возможно, возникнет третий мнение, да, на базе этих двух. Как с этим быть?
На ум приходят такие два основных направления. Первое – это аргументация, базовое направление, связанное с любыми спорами, с любым отстаиванием мнений. Так вот, возьмем любой какой-нибудь бытовой спор, когда у людей два разных мнения по поводу того, например, там, бардак в квартире или не бардак, или нормально, да, чистенько. Один считает, что чистенько, второй считает, что вообще просто катастрофа, чуть ли не стены упали. Так вот, для того, чтобы прийти к какому-то единому выводу, нужно то, что построить в споре то, что называется в логике позиция. Позиция имеется в виду, когда есть тезис и аргумент. Тезис – это чего я доказываю, аргумент – это чем я доказываю. Ну, например, я считаю, что в квартире грязно, потому что стоят мешки с мусором 5 штук, и никто их не выносит. То есть вот у нас есть уже тезис «в квартире грязно» и есть аргумент. Вот эти самые там мешки с мусором. Между ними как бы должна быть причинно-следственная связь. Если у другого человека противоположная позиция, я считаю, что в квартире не грязно, он должен приводить свой аргумент.
Потому что весь мусор в мешках.
Да. Соответственно, да. Значит, это не тоже свой аргумент, тоже своя причинно-следственная связь. Все, и дальше нужно добирать, увеличивать количество аргументов, чтобы, в конце концов, весомость одной или другой позиции оказалась, ну, как бы, чтобы перевешивание такое произошло. Легко сказать, сложно сделать, потому что, конечно, подключаются эмоции, потому что подключается, что ты цепляешься к словам.
Ну, и я так... не это имел в виду.
Я не это имел в виду, но надо уточнять, а что ты имел в виду? Есть в логике такое понятие, это слово «энтимема». Энтимема – это пропущенная какая-то, то, что называется в логике посылка, то есть какая-то пропущенная идея, которая не проговаривается, а сама собой подразумевается. Ну, например, там сидят два человека за столом, один, например, получает тарелку с супом, начинает ее есть и говорит, слушай, передай, пожалуйста, соль, я суп досолю. Вот что может потенциально услышать человек на той стороне стола, когда слышит такую просьбу? Ведь там же явно что-то подразумевается вот в этой фразе. Вот что там подразумевается? Дай мне соль, я досолю немножко суп.
Суп недостаточно соленый.
Ну, да, вроде да.
Для меня.
Если я... Да. И если тот человек, у которого соль просит, готовил этот суп, то ему это укол еще...
Вот, например.
То он приготовил не очень вкусно.
Вот. Не очень. И вот это и есть, на самом деле, интимема. Человек на той стороне стола, который, например, там 6 часов варил этот том-ям, может услышать как бы между строк. Ах, значит, тебе невкусно? Ну, держись. Ну и пошло-поехало. Вот это называется интимема. То есть, когда...
Мы в прошлом выпуске про творческие тандемы как раз говорили про то, когда ты даешь обратную связь, ты имеешь в виду одно и даже пытаешься не ранить, а человек это воспринимает как трагедию, и у него даже включается психосоматика, и он может неделю болеть.
Да, да. Вот в логике это называется интимема, то есть пропущенные какие-то посылки, так называемые, которые человек на самом деле не имел, может быть, в виду, а их услышали. Или вот в науке, которой я занимаюсь, герменевтика, это лингвистическая интерпретация информации, это называется пресуппозиция. То есть некая установка, скрытое значение, которое не проговаривается, но подразумевается. Ну, например, когда я говорю, слушай, дует что-то, там окно, что ли, открыто? Вот в моих словах есть пресуппозиция «закрой окно». Я это напрямую не говорю, а как бы между строк...
Или сволочь, зачем ты открыла окно, и так холодно.
Может быть такое, да-да-да. И вот проблема в спорах, в бытовых как раз заключается в том, что часто мы имеем в виду разные пресуппозиции. Приведу еще один очень простой пример, связанный, например, с такой распространенной штукой, как страх публичных выступлений. Один из самых распространенных страхов в мире. И вот когда человек выходит на сцену, перед ним вот сидит 100 человек, и у него просто начинается катастрофа, трясутся коленки, все пересыхает, все, что возможно. Вот, а у кого-то нет такой проблемы. Кто-то выходит, и просто это царское время, сейчас я буду веселиться. И вот у человека, который страшно трясется из-за публичных выступлений, явно есть какая-то установка, говоря психологически или говоря лингвистически, пресуппозиция, то есть какая-то идея, которая заставляет его переживать. Ну, например, пресуппозиция может быть такая. Я точно сейчас в чем-то промахнусь, я точно что-то не так скажу, а в зале есть кто-то, кто лучше меня соображает, и он скажет «шарлатан, гоните его», и это будет просто катастрофа. Или, например, такая пресуппозиция. Но люди же, как правило, злые существа. Выйти, значит, говорить речь – это как войти в клетку с голодным львом. Одно неверное решение – тебя сожрут. Сейчас просто это мой смертный час.
Или то за есть... спиной начнут обсуждать.
Абсолютно, да. Или «да я же точно, у меня же такая память плохая, я точно сейчас что-то забуду», и это просто все катастрофа. И вот, возвращаясь к теме бытовых споров, очень часто проблемы возникают, либо на уровне аргументации, просто слабый аргумент, либо мы не даем аргументы, просто говорим «дома просто кошмар, бардак, не могу жить в таком хаосе». Все, не каких аргументов. Либо мы используем какие-то неверные пресуппозиции, вот эти подразумеваемые между строк конструкции. Надо все карты выкладывать на стол и говорить честно. Ну и плюс отдельно, конечно, напоследок скажу, что, конечно, проблема эмоций – это самая большая проблема. Умение балансировать рацию и эмоцию – это, наверное, самое тяжелое, что можно делать. Тут я могу сказать просто вот по личному опыту профессионально. Мне, конечно, профдеформация, потому что я философией занимаюсь всю жизнь. Чем больше рацио, чем больше логики, чем больше ты понимаешь, говоришь, и чем более точно ты выражаешься, тем меньше места деструктивным эмоциям, манипулятивным. Либо одно, либо другое. Эмоций много, рацио мало.
Критическое мышление с годами сложнее дается или легче?
Годами сложнее, потому что есть уже большое количество, то, что называется, диспозиции, установки, некие принципы, выработанные долгой жизнью, с которыми сложно работать. Ну, например, часто критически мыслить мешает такое, знаете, самолюбие, неготовность признать свою неправоту. Авторитетность какая-то выработанная. Сколько у меня было случаев, когда, например, там в одной аудитории сидят руководители и подчиненные, и ты понимаешь, что подчиненный в данном случае прав, а это новичок, который полгода только в компании, руководитель там 30 лет тащит все на своих плечах. Вот он прав, а он не прав. И понятно, что это невозможно признать, потому что это вопрос политический. Поэтому, да, сложнее. Наверное, вот рефлексия, способность оценивать себя, в первую очередь, это самая сложная категория. А с этого, вообще говоря, обучение критическому мышлению начинается. Это оценка себя сначала, а потом всех других. Критиковать других проще, чем самого себя. У нас есть... Это не потому, что мы такие, знаете, все эгоистичные, самолюбивые, а это потому, что мозг так устроен. Есть одно из когнитивных искажений, называется эффект слепого пятна, предполагающий, что свои ошибки просто видеть намного сложнее, чем ошибки чужих. Просто физиологически сложнее себя оценивать. Эффект слепого пятна. Вот, ну, к сожалению, это так человек устроен. Но без этого никуда.
Интересно, а с точки зрения вообще антропологии, как так получилось, если мы нацелены на собственное выживание, но при этом, то есть вот такое стремление к созданию сообщества и выживания группы заложено в нас природой, и поэтому мы смотрим на других, помогаем им развиваться, они смотрят на нас, помогают нам, и так мы все стайкой и выживаем, и, собственно, вот мы здесь сидим в этой чудесной студии.
Да, а ведь на самом деле то, что вот я назвал когнитивные искажения, вот эти ошибки первой системы, это только с точки зрения критическое мышление, называем это ошибки и искажения, но фактически мозгу это надо. То есть это нужные эффекты для мозга, эффект слепого пятна, эффект ореолы, эффект проклятия знаний, то есть много когнитивных искажений. Эффект искажения в пользу своей группы, это вот то, что сказали, то, что говорят мои, более правда, чем то, что говорят они, чужие. Это то, что мозгу нужно, это то, что реально помогает ему выживать, экономить энергию, защищаться, чувствовать себя в безопасности. Без этого никуда. То есть избавиться от когнитивных искажений невозможно, потому что это просто основа нашего выживания. Если на тебя летит машина на большой скорости, ну, не будешь же анализировать в эту секунду. Нет, инстинкты все решают. Критическое мышление предполагает умение пользоваться мозгом как инструментом со своими ограничениями. Вот я бы так сказал.
Люди нас послушали и такие: «Вау, как круто!» Раскритиковали и наш выпуск, подошли к нему с разных сторон и хотят вот развиваться в этом. С чего начать? Вот первые буквально шаги, если ты об этом как-то и не задумывался.
У меня такой очень инструментальный к этому подход, что все-таки нужно начинать с каких-то очень конкретных шагов. Ну, тут, безусловно, я могу сказать, как писателю, у которого книжка вышла: берите книжку, тренируйтесь, да, вот эту «Надо думать», да, с Непряхиным, которую мы написали, и там мы постарались как раз все это максимально практически изложить.
Ну, не всем же книжки подходят для обучения.
А почему именно вашим мы должны читать книги?
Конечно. Я думаю, первое, с чего стоит начать, ну, помимо, очевидно, там, просвещения, да, книжки читать, как бы разбираться во всем этом, слушать подкасты, смотреть видео и прочее, погружаться в тему. Первое, я думаю, это понять, как все-таки наш мозг, наше сознание работает с информацией. Я думаю, разобраться с темой когнитивных искажений или проанализировать, как я думаю на самом деле. Или, если, например, более прикладные какие-то выбирать механики, ну, попробовать, например, завести такую привычку оценивать информацию, которую вот так утром читаешь, с разных точек зрения. С точки зрения вот один угол взгляда на вопрос, другой угол взгляда на вопрос, как бы попробовать с разных точек зрения системно оценить эту информацию. Или тренироваться в аргументации. Классный тренажер, мне кажется, это вообще прям идеальный тренажер развития критического мышления. Берешь любой тезис какой-нибудь, ну, то есть какую-нибудь идею, которую надо защитить, ну, например, надо, не знаю, там, перебираться жить в Сибирь. Вот такой тезис. И нужно попробовать его, поискать какие-то аргументы в пользу этого тезиса. 2-3 аргумента. Потом берешь этот же тезис и переворачиваешь. И говоришь: ни в коем случае нельзя переезжать жить в Сибирь, например. И ищешь тоже честные аргументы в пользу этого тезиса. Это классная практика, которая помогает очень объективно смотреть на вещи, на любые темы, подыскивать аргументы, взвешивать эти аргументы. Мне кажется, вот это хороший тренажер критического мышления, развивающий прям гибкость и такой системный подход. А если говорить вот все-таки о каких-то качествах критического мышления, которые можно развивать, я могу такую предложить, что-то типа такой памятки. Мы придумали такую аббревиатуру, которая как раз объясняет, вот что значит мыслить критически. Это аббревиатура из нескольких слов. Аббревиатура звучит как глобус. Глобус. Буква «Г» — это умение быть гибким, смотреть на вещи с разных сторон. Буква «Л» — это умение быть логичным, собственно, разбираться в логике. Вот, пожалуйста, берите любой учебник логики и тренируйтесь. Буква «О» — это умение быть обоснованным, то есть как раз подыскивать аргументы для любого тезиса, искать основания для любого решения. Дальше буква у нас «Б», да, это беспристрастность, умение как раз отделять эмоции от рацио. Буква «У» — это упорядоченность, системность, какой информации мне не хватает для принятия решений, что мне нужно еще знать. И, наконец, буква «С» — это самостоятельность. Без этого вообще никуда. Критически мыслить — это как заниматься в тренажерке самому. Никто за тебя эти 3 километра не пробежит, только ты сам. Нельзя жить заемным умом, нужно, собственно, уметь думать абсолютно самостоятельно. Вот такую можно аббревиатуру взять и посмотреть, какие вот условно-когнитивные мышцы нужно поразвивать вот в этом самом глобусе.
Был ли в вашей жизни случай, когда вот критическое мышление сыграло какую-то очень важную роль в какой-то ситуации? Ну, вот прям яркий пример того, как сыграло критическое мышление.
Выбор моего образования.
Интересно.
Когда я там выбирал, кем хочу стать, когда вырасту, много чего перебрал, хотел заниматься и журналистикой, и социологией, и чем там только не. А потом просто ни к чему как-то не лежала душа, а потом просто начал вычеркивать те специальности, к которым у меня есть хоть какие-то претензии, и осталась одна единственная, к которой у меня не было ни одной претензии, это философия. Но мне повезло, потому что у меня были хорошие учителя, с которыми до сих пор дружу, и философия — это, в общем-то, не набор мертвых музейных идей, покрытых тонной пыли, что там Маркс сказал, что Платон сказал, что Гегель. Нет, это как раз, собственно, техника мышления. Поэтому вот это, наверное, было самое важное решение — инвестировать в развитие когнитивных навыков, и после этого жизнь прямо упростилась.
А вы прям себе так сформулировали? Хочу инвестировать в развитие когнитивных навыков. Сколько вам лет было?
Не такой фразы. Ну, мне за 20 уже было, когда я поступил на философию. То есть я уже помыкался до этого. Ну, там это была примерно такая фраза, что мне интересно думать.
Дмитрий Душнило.
Да. Мне просто интересно правильно думать. А все остальное — это уже более прикладные вещи. То есть начинать надо с ядра, с какого-то. Но это личный мой субъективный.
Мне так нравится вот это. Мне нравится думать.
Это же удовольствие огромное само
по себе. Я очень люблю думать. Даже чрезмерно это вредит. В какой-то момент нужно останавливать это.
Нужно останавливаться, потому что когда ты сидишь, например, в театре и смотришь какую-нибудь постановку, ну, это не место душнить и сказать: не такие были пуговицы на камзолах 16 века. Ну, нет, конечно.
А как вы себя останавливаете?
Через целеполагание. Ну, то есть зачем мне это, что я хочу? через как бы такой инструментальный подход. Вот если мне надо подумать, о чем я хочу подумать, как, зачем, что мне это даст, какая цель. Но на самом деле можно использовать критическое мышление даже при работе с удовольствием, с искусством, например. Вот у меня есть такой клуб, киноклуб, когда мы смотрим кино, а потом его разбираем, анализируем, критикуем, и получается, что удовольствие даже больше, чем если просто так смотреть с попкорном. Ты получаешь и эмоциональные впечатления, и одновременно еще и новые идеи оттуда вынимаешь. То есть мышление само по себе – это очень крутой ресурс, который делает жизнь просто лучше, качественнее. Вот такой мой опыт.
Слоган прямо. Феерично. Все так просто, но все так сложно. Думать.
Го учиться
и думать. Да, го учиться думать, размышлять, подвергать сомнению, аргументировать, принимать чужое мнение, искать свою мотивацию.
Быть самостоятельным.
Во всем этом. Да. В общем, да, глобус с нами.
Искать свою правду.
Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, Дмитрий, было очень интересно. Пойдем подумаем обо всем, что мы обсудили.